Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Такое восклицание, такое вопрошание к Богу звучит в ветхозаветной книге псалмов. Эту цитату можно было бы взять в качестве темы нашей сегодняшней программы «Человек перед Богом». У протопресвитера Александра Шмемана есть радиобеседа, которую озаглавили так: «Предельно личная религия». Само собой, это про христианство. И слово «личное» как раз указывает на то, что религия, говоря популярным ныне речевым оборотом, это не про обряды, правила и дисциплину, хотя все это важно и все это есть. Но все это рассыпается, как пустая, ничем не спаянная оболочка, если в центре не стоит человек, его религиозный опыт, его личное отношение с Богом. И религия вот про это. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей, писателей, философов, людей искусства, с просьбой написать небольшую книгу на тему «Во что я верю?». Большинство этих людей верующие, и при этом члены одной и той же церкви, католической. То есть церкви, меньше чем другие, допускающие так называемую свободу мнений, и это значит, в основном, требующие конформизма. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, личном восприятии и переживании, становится новой и личной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей. Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве, прежде всего в плане безличном, объективном, догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, как и чему учит христианство, что и как утверждают верующие. Между тем, вера по самой природе и сущности своей есть нечто глубоко личное, и только в личности и в личном опыте она и живет по-настоящему. Только тогда, когда то или иное учение церкви, тот или иной, как мы говорим, догмат, то есть утверждение некой истины, становится моей верой и моим опытом, и, следовательно, главным содержанием моей жизни, только тогда вера эта живет. И если вглядеться и вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, то очевидным становится, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера на глубине своей есть некая личная встреча со Христом, принятие в конце концов не того или иного учения или догмата о Христе, а самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят люди одного и того же Христа. Это значит, тем не менее, что Христос обращен каждому, и каждая вера, вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем единственна. Напомнить же об этом важно, потому что в наши дни враги веры все пытаются свести спор о вере и о религии к какому-то научному спору, разбить верующих научными аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы. Тогда как в этом научном, лучше же сказать, ложно-научном плане, все то, что утверждают христиане, как содержание своей веры, действительно недоказуемо. Для них, однако, оно и не требует никаких доказательств, ибо оно в их опыте. Они знают непосредственно реальность этого опыта, как знает человек в себе реальность любви, восхищения, жалости, сострадания. А это значит, что если веру нельзя доказать, то о ней можно рассказать. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах, является в сущности и само Евангелие. Это передача теми, кто видели и слышали Христа, и поверили Ему, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Передача ими именно своего опыта. И потому и остается Евангелие навеки живым, потому-то и ударяет прямо в сердце, тогда как философские и богословские трактаты так часто оставляют и ум, и сердце холодными. И что больше всего нужно нашему холодному и жестокому веку, это именно живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов, а самого опыта веры. Пускай каждый из нас, верующих, знает твердо и несомненно, что вера его слабая, недостаточная, что и к нему обращены слова Христа: «О вы, маловеры!» Все же в лучшие минуты есть у нас этот опыт, единственный и ни с чем не сравнимый, ибо если бы не было его у сотен тысяч людей до нас, откуда бы пришла к нам эта вера? Почему мы бы знали, что вот тогда, почти 2000 лет тому назад, произошло в мире событие, имеющее непосредственное, решающее значение для нашей жизни сейчас? А ведь именно в этом и состоит вера, в таинственной уверенности, что все то, что сделал и сказал Христос, Он сделал для меня, сказал мне, что не отделен от меня ни веками, ни пространством, ничем, кроме моего маловерия, моего забвения, моих бесчисленных измен Ему. Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе. Что бы я ответил, если бы мне сказали, что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос? Вот, говорят христиане, что Он умер за нас, что Он воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть. Вот поют в ваших церквах, и мертвый не един во гробе, а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же все это значит? Не на словах только, не в ссылках ученых книг. Что значит это в реальной и живой жизни одного человека? Вы говорите всегда о церкви, но в чем же ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов. И за всеми этими словами ведь должен же стоять некий живой и личный опыт. Иначе что же они значат? А вместе с тем, в нашем мире, так далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к нему, к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем. Так вот, попробуем. За 30 лет священства я понял, что самое трудное в мире – это говорить о самом простом, о самом насущном. Гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами. И так трудно от сердца к сердцу. Так вот, в следующий раз попробуем начать с начала всех начал, с Бога. «Есть Бог», — говорит верующий, — «но чем же наполнено, чем живет, чем действует это слово во мне?»
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, есть Бог, но чем живет, чем действует это слово во мне? В принципе, все наши последующие собеседники сегодня будут с той или иной стороны отвечать на этот вопрос со всей остротой и безапелляционностью, поставленной отцом Александром Шмеманом. Давайте обратимся к книге протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Это важно как раз для начала разговора, потому что здесь размышления о Боге и человеке строятся на глубоком вчитывании в евангельский текст, а это отправная точка любой христианской рефлексии. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги отца Георгия Чистякова.
Посылая апостолов на проповедь, Господь говорит: «Больных исцеляете, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете. Даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Можно добавить: «Исцеляете, как это делали Илия и Елисей». Потому что именно эти два пророка в иудейской традиции названы словом «апостолос», «апостолы», «посланные». Потому что сам Господь через апостолов, в деяниях святых апостолов есть очень хорошее выражение «руками апостолов», совершает многочисленные исцеления. Эти исцеления – знамение Царства, знак того, что Господь присутствует среди нас. В Евангелиях нет слова «чудо», хотя в греческом языке очень много слов с этим значением – необыкновенный, удивительный, поразительный, невероятный, необычный, аномальный и тому подобное. Народу очень нравились эти слова. Греческая литература времен земной жизни Христа изобиловала рассказами о разного рода чудесах языческих пророков, полубогов. Но в Евангелии ни одного из этих слов нет. Для обозначения чуда там употреблено лишь одно греческое слово «семейон», которое на латынь обычно переводится как «сигнум» – «сигнал», «знак». Значит, то, что совершает Иисус, не чудо, а сигнал, знак присутствия Божия среди людей. Значит, в чуде главное не аномальность, не обычность, а то, что через него Господь подает нам весть о себе. Надо сказать, что и в славянском Евангелии слово «чудо» не употребляется, хотя в славянском языке оно, конечно, есть. Но оно применялось только для обозначения лжечудес разного рода языческих богов и полубогов, пророков, лжепророков, волхвов и тому подобное. Вот Симон Волхв или Вариисус, с которыми столкнулся апостол Павел, те совершали чудеса. А Христос давал знамение. Семейон по-славянски «знамение». Но когда в начале XIX века делался синодальный перевод, его авторы не обратили на это внимания и использовали слово «чудо». Тем более, что это была эпоха романтизма. Чудесное было модным в литературе. Вспомним полные превращений сказки Гофмана, Гауфа. Вот в этой романтической атмосфере вызревал синодальный перевод Нового Завета на русский язык, и вместо замечательного слова «знамение» появилось чудо. Иисус и его апостолы не совершают чудеса, а дают знамение. Этими знамениями Господь сообщает нам, что Он действительно пришел, чтобы освободить мир от власти зла, поднять нас из рабства, в котором мы все оказались. Господь посылает апостолов, как овец среди волков, и просят быть мудрыми, как змеи, и чистыми, как голуби. Думается, обнаженная, незащищенная мудрость – одна из важнейших христианских черт. Во Второзаконии сказано: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Глава 6, стих 5. А в ряде рукописей Септуагинты, греческого перевода Библии, находим еще и слово «дианоес» – «умом». Так в ветхозаветном тексте вместо слова «сердце» появляется «ум», а новозаветный, Евангелие от Марка, глава 12, стихи 29 и 30, называет и то, и другое – и сердце, и ум. Таким образом, христианин должен иметь не только сердце горящее, но и ум, иначе любая деятельность может свестись на нет. Конечно, Иисус – Бог нашего сердца. Об этом прекрасно сказано в Акафисте ко причащению святых Христовых тайн. «Иисусе, Боже сердца моего, прииди и соедини мя с Тобою вовеки». Однако не только сердцем, но и умом должно любить Господа. Но это должен быть ум беззащитный. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками». Пожалуй, здесь впервые употреблено это важнейшее в Евангелии слово «свидетельство». Русское «мученик» — это греческое «мартис» — «свидетель», тот, кто свидетельствует. Таким образом, смысл не в том, что мученик терпит, а в том, что этим терпением он свидетельствует о Христе. «Будучи свидетелями, — говорит Господь, — что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27. Это тоже исполнено глубочайшего смысла, который сегодня особенно важно понимать. То, что слышите на ухо, означает то, что я говорю вам через ваше сердце, через глубины вашего «я». «Только это, — говорит Иисус, — возглашайте во весь голос на кровлях. Не то, что вы читали из книг, а то, что идет из сердца». Пока мы не расслышим, что Господь говорит нам на ухо, мы не можем говорить с кровли, потому что нам не поверят. Это надо прочно усвоить. Иной раз начинают проповедовать Евангелие, что-то прочитав на скорую руку, что-то услышав краем уха, во что-то сгоряча поверив. Но пока в нашей христианской жизни не задействовано сердце, проповедь ничего, кроме вреда, людям не принесет. Не думайте, что «я пришел принести мир на землю». Не мир пришел я принести, но меч. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Чтобы понять, что означают эти слова, надо их очень внимательно прочитать по-гречески. В греческом оригинале нет слова «принести», а есть глагол «балло» — «бросить», «бросить на», «установить силой». В точном переводе эти строки звучат так: «Я пришел, чтобы ни мир, ни войну не устанавливать силой, не для того, чтобы бросить на вас мир или войну». Другими словами, «я не буду устанавливать мир между вами насильно». Вы сами должны почувствовать, что такое мир, и потрудиться ради того, чтобы понять значение слов «блаженны миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божиими. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. «Я не буду ввергать вас в войну. Я даю вам свободу, а мир вы должны установить сами, подлинный мир, а не тот, под маской которого скрывается разделение». Дальше Господь говорит о семье. В семьях очень часто царит такой ложный мир, в основе которого лежит не любовь, а что-то другое. «И враги человеку, домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Почему? В семьях, как правило, действуют три модели отношений между людьми. Первая наиболее простая. Одни члены семьи зависят от других – дети от родителей или родители от детей, жена от мужа или наоборот. Вторая, когда родители относятся к детям как собственники, к дорогой и любимой вещи, которая должна занимать свое, пусть и почетное место, во всяком случае не иметь права голоса. Ты должен идти в этот, а не в другой вуз, ты должен поступить вот так, а не иначе. И вообще я лучше знаю, что тебе нужно, потому что у меня больше опыта и потому что я тебя люблю. И, наконец, третья модель, когда дети по обязанности, без любви почитают родителей, не считая для себя возможным нарушать заповедь «почитай отца и мать», понимая ее как правило поведения. Парадоксальный Христов тезис «враги человеку домашние его» как бы взрывает наше сознание. Мы знаем из десятисловия, что родителей надо почитать. Тогда «да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 3. Не случайно апостол Павел, вспоминая эту заповедь, говорит: «это первая заповедь с обетованием», стих 2. Из Писания мы знаем, что только на любви и уважении зиждутся отношения в семье. И вдруг это странное, вызывающее: «и враги человеку, домашние его». Господь обратил к людям Евангелие в то время, когда не было ни газет, ни радио, ни телевидения, ни других средств массовой информации. Довести слово до адресата было не так просто, ибо это было возможно только в устной форме. Через 2000 лет при советской власти Евангелие оказалось в том же положении, что и во времена Иисуса. Оно не издавалось, его можно было услышать только во время богослужения. Конечно, у кого-то Евангелие сохранилось с дореволюционных времен, кто-то тайком привез его из-за границы, однако общей ситуации это не меняло. Но дело в том, что Евангелие самим Христом было предназначено для распространения в устной форме. В этом случае парадоксальная фраза запоминается сразу, она режет слух, она настолько странна и непонятна, что забыть ее невозможно. Она глубоко врезается в память именно благодаря своей парадоксальности. Слово Божие, как семя, попав в сердце, начинает там набухать, наливаться соками, и потом дает росток, затем из ростка поднимется растение, которое принесет плод. Так действуют все евангельские парадоксы. Они запоминаются сразу, а прорастают, становятся понятны, со временем. Так вот, афоризм Христа взрывает все три вышеназванных типа отношений в семье: материальная зависимость, собственнические притязания родителей на детей, уважение без любви. Для чего? Чтобы мы увидели в наших детях, родителях, в самых близких нам людях, братьев и сестер во Христе. Это то, что дается труднее всего, но именно к этому зовет нас Господь, произнося свою парадоксальную фразу. Он призывает перестроить вертикаль взаимоотношений на горизонталь. «Разгляди в своей матери сестру во Христе, а в сыне брата во Христе, и тогда что-то поймешь. И тогда действительно жизнь станет другой, в ней появятся новые тона, откроются новые горизонты. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Христианство есть крест. Мы должны идти за Христом, и горе нам, если не идем. Но будем помнить, это очень важно для нашего смирения, что крест наш берет и несет Он. Польский поэт Циприан Норвит сказал однажды: «Не в том наше христианство и наша вера, что мы идем за Христом и несем свой крест, а в том, что мы идем за Христом, который несет наш крест. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. Напоить чашей холодной воды совсем не трудно. Не то, что отдать все свои деньги, или время, или силы, или, например, дать монашеские обеты. В жаркой Палестине, чтобы напоить жаждущего, нужно всего лишь достать из подвала кувшин с водой и наполнить чашу. Христианство начинается не с подвигов, подобных подвигам Геракла, Персея, Тесея или других античных героев, а с самых простых, обыденных дел. Чтобы дать идущему мимо путнику чашу холодной воды, не нужно ни денег, ни мудрости, ни времени, ни здоровья, ни подготовки. Нужно лишь, встав рано утром, запасти воды чуть больше, чем потребуется на день тебе и твоим близким. Это потрясающая, удивительная, очень простая и радостная, но с большим трудом входящая в наши сердца новость. Да, христианство – это очень просто. Оно начинается с малых дел. Беда, однако, в том, что нам хочется совершать подвиги Геракла. Мы хотим гордо нести свой крест, быть героями. Но крест несет сам Христос, и наше дело – только успевать идти вслед за ним.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.